Запомнилось выражение одного моего родственника, служителя. Он сказал так: мы празднуем те праздники, которые с нами празднуют небо, которые описаны в Священном Писании. Этот праздник описан неоднократно в Священном Писании у нескольких евангелистов. Я хочу по традиции прочитать один из таких текстов, одно из таких описаний. Евангелие от Луки, 9 глава, с 27 стиха, слова Иисуса Христа. «Говорю же вам, истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие». После сих слов, дней через 8, взял Петра, Иоанна, Якова, взошел на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же, бывшие с ним, отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кучи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». И когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали о том, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Интересно это событие, которое на самом деле, как и многие другие события евангельские, они не до конца могут быть нами поняты. Но тем не менее, мы каждый год обращаемся к этим событиям и вникаем. Вы знаете, тайна есть некая в этих событиях. Эта тайна и вообще вот эта картина, она привлекала о многих людей, художникам в том числе. Есть известная картина художника Рафаэля, которая была написана в 16 веке. Самая известная, наверное, картина, написанная на тему преображения Господня. Он написал ее по заказу одного римского кардинала, который в скорости стал папой римским. Эта картина занимала, она состояла из двух частей и занимала определенное очень почетное место. Наполеон Бонапарт, когда он завоевывал Италию, он часть шедевров он все-таки изъяли, в том числе эту картину специально. И об этой картине шли переговоры, потом ее Италия снова возвращала, и сегодня она находится в Ватикане, на особом таком месте, эта картина. Давайте мы посмотрим на эту картину, но не художника, а евангелиста. Что евангелист Лука описал об этом? Для того, чтобы разбирать эту картину, хорошо бы посмотреть на преамбулу, на то, что предшествовало этим словам Христа. Что предшествовало празднику преображения Господня? И почему все евангелисты говорят дней через 6 или дней через 7, а кто-то говорит дней через 8 после этого? После чего? Зададимся вопросом. Матфей очень четко говорит, что они пришли в страны Кесарии Филипповой. Они находились в Кесарии Филипповой, и там Христос задал вопрос: «За кого почитают меня люди?» То есть вот этот вопрос, вот этот диалог Христа с учениками, он тесно связан с преображением. Он неразрывно связан с преображением. Преображение является последствием вот этого диалога. «За кого почитают меня люди?» Одни говорят: «За пророка», одни за еще там за кого-то, за великого. А он говорит: «А вы за кого почитаете меня?» И Петр тут говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он говорит: «Блажен Петр, потому что не плоть и кровь тебе это открыли, но Дух Божий открыл». Вы знаете, Петр интересный такой был человек. Периодически его то Дух Божий наполнял. Проходит совсем несколько, может быть, минут. Христос объявляет ученикам, что он идет страдать. И Петр ему говорит: «Не ходи, там же это было, в том же месте. Да не будет с тобой этого». И Христос ему говорит очень странные, даже если сказать страшные слова. Помните какие? «Отойди от меня, сатана. Ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Отойди от меня, сатана. Вот так бывает, что один человек может быть водим то Духом Божьим, то Духом не Божьим совсем. И вот эти все вопросы связаны с последующим событием преображения Господня. Это преображение было важно, во-первых. Мы посмотрим значение этого преображения, во-первых, для самого Иисуса Христа. Что для Него значило преображение? Во-первых, это было общение у Него с Отцом на горе преображения. Отец Его, Он молился, Он общался с Отцом Небесным. Он не просто говорил Ему какую-то заученную молитву, у Него происходило общение с Отцом Небесным. Потом у Него происходило общение с представителями, двумя величайшими представителями Ветхого Завета, с Моисеем и с Ильей. Моисей как законодатель, Илья как величайший пророк. И они беседовали со Христом об... о чем? Исходе Его. То есть о чем? О страданиях. О том, как Он уйдет с этой земли. О том, куда Он пойдет. Они укрепляли Его. И Иисусу Христу было важно... Вот это подкрепление Отца Небесного, подкрепление вот этих представителей Ветхого Завета. Для чего? Для того, чтобы укрепить его, чтобы Христу самому понимать, а я правильно иду сегодня, мой путь в нужном направлении идет. Периодически нам надо останавливаться и сверять свою жизнь. Если Бог нам говорит, если люди говорят, мужи Божии нам говорят то же самое, если в нас Господь то же самое говорит, если эти все... указатели выстраиваются в одну линию, как сказал когда-то Алексей Павлович Прохоров, когда вы ищете волю Божию, то вы смотрите на указатели Божии. Не только то, что Бог в вас говорит. Что Бог говорит вам и вам лично, когда вы читаете Писание, молитесь, что Бог говорит вам через церковь, что Бог говорит вам через служителей, через другие обстоятельства, что Бог вам говорит. И вот когда вот эти бакины выстраиваются в речном фарватере в одну линию, значит, тогда можно двигаться. А не так просто, как тот корабельщик, который вез Павла, которому показался хороший попутный ветер. Ну вот, поплыли. И он не внял другим обстоятельствам. Христос не только сам молился, он общался с Отцом, он получал подтверждение от небожителей. И тогда и для него это было важно, событие преображения. Второе. Это событие было важно для учеников Христовых. Ведь они до сих пор не принимали Христа как того Божьего Сына, небожителя. Они до сих пор не видели в Нем Мессию. Они иногда видели, а иногда не видели, сомневались. В них вот, вы знаете, так проблеском. Здесь вижу, здесь не вижу. То вроде бы они... верили, что Христос – это Сын Бога Живого, выпалил Петр под действием такого духовного какого-то побуждения. А то они говорят, не все это ли время, Господи, восстанавливаешь Царство Израиля. То они мыслят земными категориями совсем. Они для Него, Христос был для них еще, наверное, учителем, великим человеком, могущественным, но все-таки учителем. За кого почитают меня люди? Хотели бы вы знать, братья и сестры, за кого вас люди почитают или нет? Не очень. Есть такая программа в телефоне, которую вы можете скачать, и вот кто вам звонит, или ваши абоненты в вашей телефонной книге звонят, и вы будете видеть, как вы у них записаны в телефонной книге. Вам хотелось бы это знать? Но, может быть, не очень. Некоторым людям не очень, потому что иногда такое не узнают. Или узнать о ком-то другом, как этот человек, который вам звонит, записан в телефонных книгах других людей. Кто он такой? За кого почитают его люди, этого человека? Христос этот вопрос задал ученикам. За кого почитают меня люди? А вы за кого почитаете меня? Кто я для вас? Великий учитель, благодетель, равви. Ешь, говорили ему ученики, то есть учитель ешь. Это тоже было важно, чтобы они увидели в нем Мессию, того, кого послал Отец Небесный. Потому что им было важно увидеть, им предстояли великие искушения. Их Мессия будет предан на страдания, их Мессия будет распят, их Мессия умрет там на Голгофе. Они от этого такого вот поражения, они разбегутся. Кто-то даже отречется, Им было важно получить вот это духовное укрепление. Христос им сказал: «Вы скоро увидите Царство Божие, пришедшее в силе». Он им открыл Царство Божие, можно так сказать, замочную скважину, посмотреть ту славу, которая ожидает Христа, ту славу, которая ожидает их, та слава, которая ожидает тех людей, которые попадут в Царство Небесное. Там на горе Преображения Христос сказал: «Вы увидите Царство Божие, пришедшее в силе». Немножко и мы заглядываем в такую небольшую щелочку для того, чтобы посмотреть, какое оно будет, Царство Божие, пришедшее в силе. Ученикам было важно также услышать вот этот голос с неба, особый голос, которого они никогда не слышали до этого. «Сей Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Вот именно следуйте за Ним. Это есть мой избранник, это есть мой посланник, это Мессия, которого вы ждете уже сотни лет, многие века вы ждете. И вы знаете, этот праздник Преображения Господня, он также важен для нас с вами. Он важен для нас с вами. Во-первых, важен, потому что это вехи на пути Христа. Любая веха, любое событие в жизни Христа, оно важно для нас, для Его последователей, потому что мы идем по Его следам, и нам надо проходить многие из них и видеть духовное значение. Оно важно для нас, это преображение, потому что мы видим наше небесное будущее. Мы видим, в каких телах мы будем, как мы будем. Мы будем в новых телах, преображенных телах, сияющие, но мы будем узнаваемы. Люди часто задаются вопросом: а на небе мы будем узнавать друг друга? Будем. Потому что апостолы узнали, хотя они были преображенные, и Христос, и небожители, но они их узнали. Мы будем узнаваемы. Мы будем узнаваемы. Мы видим наше будущее. Нам важно тоже, как и ученикам, для того, чтобы, понимая преображение, нам необходимо преображаться. Преображение в жизни необходимо для каждого человека. И ученики тоже поднялись на гору. Это тоже важная деталь. Христос их взял. Почему Он не сделал это посреди города? Чтобы больше свидетелей было, больше людей увидели, больше лайков поставили этому событию. Почему Христос это не сделал? Почему даже 12 учеников с собой не позвал? Тоже один из вопросов. Он позвал только троих и перед ними преобразился, перед троими только. И они рассказали, и они записали об этом потом в Евангелиях. Это тоже важно. И сегодня они поднялись на гору Преображения. Они были в общении со Христом. Они удалились от вот этой суеты мирской. Есть у нас в Новочеркасске церковь Преображения. Церковь Пятидесятника Преображения. Она на горе находится тоже, в Красиковской слободе. И там у них есть такие две кельи, вырытые вот как бы в горе, куда люди уходят и молятся. Часами уходят в уединение, закрывают, все там маленькая лампочка такая горит, и они там пребывают в молении, в уединении. Вы знаете, сатана не хочет, чтобы мы сегодня побыли в уединении с Господом. Сатана постоянно окружает нас и привязал нас с помощью вот таких устройств, с помощью телефонов, с помощью радио, телевизора, различных устройств, чтобы мы были всегда на связи, чтобы у нас не было времени побыть со Христом наедине, чтобы у нас не было времени задуматься, поразмышлять, потому что даже во время молитвы звонит телефон, и люди даже начинают во время молитвы отвечать или, по крайней мере, смотрят, кто же там что написал, кто же там что прислал. Нам надо подниматься на гору Преображения, и нам надо молиться. Потому что когда молился, написано, вид лица его изменился. Именно когда человек входит в общение с Отцом Небесным, когда он молится, молитва есть общение с Богом, вот тогда Христос изменился. И лицо его преобразилось, и одежда его преобразилась, весь образ его преобразился. Он стал такой же, как небожитель. Нам важно вот это уединение для молитвы, для общения со Христом. Почему Христос говорит в молитве «Отче наш»: «И войди в комнату твою и затвори дверь твою за собою и помолись Отцу твоему в тайне. Почему это важно? Христос говорит, отсоединитесь от этого мира, настройтесь на общение с Богом. Потому что наши мысли, даже во время чтения Писания, во время молитвы, они постоянно куда-то убегают. Они куда-то бегут очень далеко. Они бегут по каким-то делам, они вспоминают какие-то события. И сатана вот хочет отвлечь наше внимание, чтобы у нас не было вот этого уединения. Но нам надо подниматься на горы преображения, нам надо молиться. И тот же самый конгресс брянский, о котором мы сегодня уже вспоминали, он раньше назывался «Конгресс преображения». Туда приезжали люди со всех концов страны, и они окунались в эту, вы знаете, такую уже атмосферу подобную, и они отключались от всего. Там слабо работал интернет, там не было вот этих искушений того мира, и они были в общении, в молении, и преломлении хлеба, размышляли об этом, и они реально преображались. И что еще похоже, они тоже жили в кущах. Многие люди на этих конгрессах спят в палатках, в таких же палатках в лесу. Это тоже важное такое интересное событие. И вот об этом же преображении, оно важно для нас с вами. Нам тоже надо его пережить. Апостол Павел в послании к римлянам очень, так знаете, четко пишет об этом. Римлянам 12 глава, он пишет о преображении. Итак, сначала. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения нашего, вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная». Вы знаете, человеку свойственно искать какое-то обновление в своей жизни. Человеку хочется каких-то преобразований в своей жизни. Но зачастую, вы знаете, эти преобразования все заканчиваются какими-то локальными, такими частными, поверхностными преобразованиями. Смотришь на какого-нибудь человека, а он преобразился. Он просто в парикмахерскую сходил, облик себе поменял, одежду поменял, какой-то поменял себе, вот вид внешний поменял этот человек. И ему хочется вот таких преобразований. Я иногда спрашиваю какой-нибудь женщины, девушки или сестрички, а что это вдруг волосы у тебя стали красные там или какие-то еще? Ну, хочется чего-то вот такого, хочется ей преобразиться. Вы знаете, на самом деле это заложено в человека искать чего-то лучшего, преображаться в какой-то образ. И человек обычно преобразуется, глядя и подражая какому-то приятному для него образу. Или похожий на какого-нибудь артиста или артистку, или какой-нибудь блогера. Человек преображается сообразно моде современной, он подражает кому. А Павел говорит, нет, вы не сообразуетесь с веком сим, но что? Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Человеку хочется внешне сделать некий такой, как бы сказать, тюнинг. Вот человек приходит в церковь, смотрите, он посмотрел на всех, да, надо мне что-то поменять. Берет, одевает косыночку, снимает часть навесного разного оборудования, с себя часть только, часть остается. Понимаете, он же перестает там убивать, там курить, может быть, пить, делает некоторые внешние такие преобразования. Но Господь говорит совсем о другом. Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот такого преобразования, преображения Господь ожидает от нас. Чтобы мы, приближаясь к Господу, поднимаясь на гору преображения, молясь, находясь в общении с Ним, чтобы мы преобразовались обновлением ума нашего, чтобы наш ум преобразовывался. А вот от него, от этих внутренних преобразований, будет тогда преобразовываться и внешность наша, а не наоборот. Не наоборот. Вы знаете, вот это стремление человека к преобразованию какому-то, она эксплуатируется в современном обществе очень сильно. Она эксплуатируется различным бизнесом. Хочешь преобразование, вот тебе шампунь. Ты будешь такая неотразимая. Хочешь быть неотразимой? Вот тебе жвачка, чтобы свежее дыхание было. Хочешь тебе еще что-нибудь? Вот тебе. И человек занимается не преображением, а тюнингом. Тюнинг, если так сказать. Но Господь желает человеку дать внутреннее преображение. Внутреннее преображение. Политики тоже эксплуатируют вот это стремление человека к какому-то идеалу, стремление человека к лучшему, к светлому будущему. И говорит, хочешь жить лучше, так как и в Европе, пожалуйста, смести это правительство, поставь себе другое, и вы будете жить как там, как в Европе. Оно на деле получается не так, и даже совсем не так. Нам нужно не, как если сказать политическим языком, не революция, а реформация. Чем вот этих два термина отличаются один от другого? Революция – это когда меняют все вокруг, меняют внешние какие-то изменения. А реформация – то, через что прошел Мартин Лютер и те его соратники, которые были, Ян Гус, Ян Жишко, многие еще другие. Та же самая процессы реформации проходили у нас в стране лет 150 назад в Российской империи. Это то, когда под влиянием воли Божьей Евангелия меняется разум человека, его душа меняется, естество меняется. И преобразуется его жизнь, его семейная жизнь меняется, его отношение меняется ко всему. Вот почему мы нуждаемся сегодня в преображении, братья и сестры, в истинном и настоящем преображении. Во-первых, это воля Божия, чтобы мы преобразовывались в его образ. Потому что если мы не такие, как он, мы не можем быть там, где он. Это тоже очень важно. Да, во-первых, эти изменения, преображения важны для вечности. Они для вечности. Важны для того, чтобы менялись и в нашей земной жизни. Чтобы менялось наше отношение к людям, наше отношение к трудностям, к служению, к окружающим, даже к бедам и проблемам, которые есть. Чтобы менялось наше понятие отдыха даже. Все будет меняться в человеке, если у него внутри изменится вот внутренняя вот эта программа, заложенная в нем. Поэтому сегодня нам важно помолиться, поблагодарить Господа за тот пример. Поблагодарить апостолов, что они все-таки не совсем спали, а что-то они увидели на горе Преображения. И они записали для нас. И помолимся о том, чтобы мы тоже переживали и переживаем, и будем еще переживать вот эти процессы преобразования, преображения, чтобы мы уподоблялись в Божий образ, чтобы мы не просто каким-то внешним тюнингом занимались. Это такое выражение, которое в основном используется у автомобилистов, когда они загоняют какой-нибудь автомобиль в какой-нибудь гараж, или это хороший гараж, или это где-нибудь в Кривянке, и клеют на него какие-нибудь блестящие наклейки, выхлопную трубу, там еще. Это, говорит, тюнингованный автомобиль. А внутри он остается тот же самый. Надо начинать с внутренних преобразований. Вот об этом говорит Христос. И мы в этом нуждаемся. Поэтому помолимся, чтобы мы были теми людьми, которые поднимаются со Христом на гору преображения, которые молятся там с Ним, не спят. И те люди, которые переживают преображение истинное, преображение человека. Поэтому желаю себе, желаю каждому из вас добрых вот этих преображений в жизни. С праздником преображения, братья и сестры. Аминь. Помолимся.